Часть 6. Уточнение. Здесь для укрепления понимания практики дан дополнительный комментарий, касающийся как йоги сновидений, так и йоги сна. Первое. Контекст. В тантре и дзогчене чрезвычайно важна связь между учителем и учеником. Ученик должен получить от учителя передачу и наставление, а затем развить некоторую устойчивость в рикпа. Без этого трудно понять коренные принципы духовного пути, поскольку они будут оставаться лишь умозрительными представлениями. Природа ума за пределами понятий. Не поняв умом, трудно получить переживания, но если нет переживания, учения могут стать для практикующего только абстрактной философией или догмой. Это все равно, что изучать медицину, но не видеть собственной болезни. Если знание не применять, оно становится бесполезным. Нет никакого толка воображать, что находишься в состоянии рикпа, или думать, что знаешь ясный свет. Знать воззрение и пребывать в нем — это не просто размышлять и беседовать об учении, а по-настоящему жить в переживании того, о чем говорится в учении. Практикующий узнает, что такое рикпа, став самим рикпа, и обнаруживает мудрость за пределами оперирующего понятиями ума, открыв, что его собственная истинная природа и есть эта мудрость. Тем не менее, правильно поняв умом контекст йоги сновидений и йоги сна, можно легче ориентироваться в практике, избегать ошибок и подготовиться к познанию плодов практики. Имея ясное понимание, можно сверить свое переживание с учением, которое дал учитель в ходе продолжающихся взаимоотношений с учеником, какими бы нечастыми ни были их встречи. Второе. Ум и рикпа. Освобождение от неведения и страдания происходит тогда, когда мы распознаем свою истинную природу и пребываем в ней. Распознает ее не оперирующий понятиями ум, а основа ума, природа ума, рикпа. Наша необходимая задача — на практике различить оперирующий понятиями ум и чистое осознавание, природу ума. Ум, оперирующий понятиями. Оперирующий понятиями или движущийся ум — это привычный ум повседневных впечатлений, постоянно занятый мыслями, воспоминаниями, образами, внутренними диалогами, суждениями, соображениями, эмоциями и фантазиями. Это тот самый ум, который обычно отождествляется с понятиями «я» и «мое переживание». Его основная деятельность сосредоточена на двойственном видении бытия. Он принимает на себя роль субъекта в мире объектов. Он хватается за одну часть впечатления и отталкивает от себя другую. Он всегда реагирует, подчас очень бурно. Но даже когда он чрезвычайно спокоен и тонок, например, во время медитации или сильного сосредоточения, он сохраняет внутреннюю позицию субъекта, наблюдающего свое окружение, и никогда не отходит от двойственности. Ум, оперирующий понятиями, не ограничен языком и представлениями. Язык со своими существительными и глаголами, подлежащими и дополнениями, неизбежно подвержен двойственности. Но оперирующий понятиями ум действует в нас еще до появления языка. В этом смысле таким умом обладают даже животные, а также младенцы или те, кто от рождения не способен владеть языком. Он — следствие кармических склонностей, которые присутствуют в нас еще до появления чувства «я», даже до того, как мы появились на свет. Его характерная особенность заключается в том, что он подсознательно разделяет все переживание надвое, начиная с разделения на субъект и объект, «я» и «не я». В материнской тантре этот ум называется ум активного проявления. Это ум, возникновение которого зависит от движения кармической праны и который проявляется в виде мыслей, понятий и других видов психической деятельности. Если оперирующий понятиями ум полностью успокаивается, он растворяется в природе ума и не возникает, пока деятельность не воссоздаст его снова. Действия движущегося ума бывают благими, неблагими и нейтральными. Благие действия способствуют переживанию природы ума. Нейтральные действия нарушают связь с природой ума. Неблагие действия создают помехи и приводят к еще большей потере связи с природой ума. В учениях подобно разбираются различия между благими и неблагими действиями, например, между щедростью и жадностью и так далее. Но самое явное отличие таково. Одни действия приводят к большей связи с Ригпа, а другие – к отходу от Ригпа. Эго, ограниченное двойственностью субъекта и объекта, возникает из движущегося ума. Из этого же ума возникают и все страдания. Оперирующий понятиями ум усердно трудится и в итоге получает именно это. Мы живем в воспоминаниях о прошлом и фантазиях о будущем, отрезанные от прямого переживания света и красоты жизни. Недвойственное осознавание Ригпа. Исходная реальность ума – это чистое недвойственное осознавание Ригпа. Его сущность едина с сущностью всего, что есть. В практике его не следует путать даже с самыми тонкими, самыми спокойными и самыми открытыми состояниями движущегося ума. Неузнанная природа ума проявляется как движущийся ум. Если же узнать ее непосредственно, она становится и путем к освобождению, и самим освобождением. В учении Дзогчен, как символ Ригпа, часто используют зеркало. Зеркало отражает все без разбора, без предпочтений и оценок. Оно отражает прекрасное и уродливое, большое и малое, благое и неблагое. Для того, что может отражаться в зеркале, нет никаких рамок или ограничений. Но само зеркало остается незапятнанным и незатронутым, что бы в нем ни отразилось. Кроме того, оно отражает все непрерывно. Точно так же Ригпа отражает все явления мира переживаний. Мысли, образы, эмоции, привязанность и ее объекты, каждый из видимых субъектов и объектов, каждое переживание. Сам оперирующий понятиями ум тоже пребывает в Ригпа. И жизнь, и смерть протекают в природе ума, но сама она не рождается и не умирает, как отражение в зеркале приходит и уходит, не создавая и не разрушая зеркало. Отождествляя себя с оперирующим понятиями умом, мы живем как одно из отражений в зеркале, реагируя на другие отражения, мучаясь от заблуждений и страданий, бесконечно рождаясь и умирая. Мы принимаем отражение за действительность и проводим всю жизнь в погоне за иллюзиями. Когда ум свободен от влечения и неприязни, он сам собой расслабляется в никем не созданном Ригпа. Тогда больше нет отождествления себя с отражениями в зеркале, и мы можем без усилий принимать все, что возникает в переживании, правильно понимая каждый момент. Если возникает ненависть, зеркало наполнено ненавистью. Когда возникает любовь, зеркало наполняется любовью. Для самого зеркала ни любовь, ни ненависть не имеют никакого значения. То и другое есть в равной степени проявление его неотъемлемой способности отражать. Это называют зеркалоподобной мудростью. Когда мы распознаем природу ума и развиваем способность пребывать в ней, никакие эмоциональные состояния нас не отвлекают. Напротив, все состояния и все явления, даже гнев, ревность и так далее, освобождаются в чистоту и ясность, то есть в свою сущность. Пребывая в Ригпа, мы пресекаем карму в самом корне и освобождаемся от оков сансары. Устойчивое пребывание в Ригпа облегчает осуществление других духовных устремлений. Если ты свободен от привязанности и неудовлетворенности, становится легче делать добро. Если не поглощен самим собой, легче проявлять сострадание. Если не держишься за ложные и ограниченные представления, легче практиковать преображение. В материнской тантре природа ума названа изначальным умом. Она подобна океану, в то время как обычный ум подобен рекам, озерам и ручейкам, которые обладают природой океана и возвращаются к нему, но временно существуют как отдельные водные пространства. Движущийся ум сравнивают также с пузырями на поверхности океана изначального ума, которые постоянно образуются и пропадают в зависимости от силы кармических ветров. Но природа океана никогда не меняется. Ригпа спонтанно возникает из основы. Деятельность Ригпа — это непрекращающееся проявление. Все явления возникают, не нарушая Ригпа. плод полного пребывания в природе ума, три тела, каи, Будды. Дхармакая, то есть свободное от мышления сущность, самхагакая, непрерывное проявление, и нирманакая, неомраченная деятельность сострадания. Рикпа основы и рикпа пути. В контексте практики различают два вида рикпа. Хотя это лишь умозрительное разделение, оно облегчает понимание наставлений. Первое, рикпа основы, это всепроникающее исходное осознавание основы, кябрик. Таким осознаванием обладают все наделенные умом живые создания, и Будды, и сансарные существа, поскольку именно из этого осознавания происходят все виды ума. Второе, это проявляющееся врожденное осознавание пути, самрик, которое представляет собой всеобъемлющее осознавание, переживаемое отдельным живым существом. Его называют рикпа пути, потому что под ним подразумевается прямое переживание рикпа, которое появляется у йогинов, когда они входят в практику дзогчена и получают введение, посвящение и передачу. Это значит, что реализация рикпа в переживании приходит только после того, как практикующий получит введение в рикпа. Потенциальная возможность проявления рикпа пути заключается в том, что ум каждого из нас происходит из изначального осознавания основы. Когда изначальное осознавание постигается непосредственно, мы называем его врожденным осознаванием. Это и есть то самое рикпа пути, которым обладает йогин. В этом контексте мы называем изначальное чистое осознавание словом рикпа, а рикпа, которая возникает на пути, — рангрик. Первое можно сравнить со сливками, а второе — со сбиваемым из них маслом, в том смысле, что состав у них один и тот же, но чтобы сбить масло, необходимо что-то приложить. Таково проявляющееся рикпа или рикпа пути. Мы входим в него, а затем выходим и попадаем обратно в движущийся ум. В нашем переживании оно то вспыхивает, то угасает, но рикпа присутствует всегда. Изначальная рикпа основы есть присутствие, а не возникновение или прекращение, сознаем мы это или нет. Третье. Основа кунжи. Кунжи — основа всего бытия, и материи, и сознание всех живых существ, нераздельное единство пустоты и ясности. Эти две категории также называют ясный свет. Это тот же самый ясный свет, о котором идет речь в йоге сна. В учении дзогчен выражение кунжи несет в себе иной смысл, чем в принадлежащих сутре школе Читаматра, где кунжи или алая виджняна обозначает нейтральное и непробужденное сознание, которое содержит в себе все категории мыслей и кармических следов. Сущность кунжи — пустота, шуньята. Это ничем не ограниченное, абсолютное пространство. Оно пусто от каких-либо сущностей, от бытия, от понятий и границ. Это пустое пространство, которое кажется нам внешним, пустое пространство, вмещающее объекты, и пустое пространство ума. В кунжи нет ни внутри, ни снаружи. О нем нельзя сказать, что оно существует, потому что оно есть ничто, и что оно не существует, потому что оно есть сама реальность. Оно безгранично, его нельзя ни уничтожить, ни создать. Оно не рождается и не умирает. Описать кунжи можно только языком парадоксов, поскольку оно вне двойственности и понятий. Любые лингвистические построения, которые пытаются его передать, заведомо ошибочны и могут лишь намекать на то, чего не могут объять. На уровне отдельного живого существа аспект ясности или света кунжи — это рикпа, чистое осознавание. Кунжи подобно небу, но оно не то же самое, что небо, которое лишено опознавания. Кунжи не только пустота, но и осознавание. Здесь имеется в виду отнюдь не то, что кунжи — это субъект, осознающий некий объект, а то, что осознавание есть пустота. Пустота есть ясность, а ясность есть пустота. В кунжи нет ни субъекта, ни объекта, ни какой-либо иной двойственности или развлечения. Когда вечером заходит солнце, мы говорим, что наступает темнота. Эта темнота существует только для наблюдателя. Пространство же всегда ясно. Оно не меняется с восходом или заходом солнца. Пространство не бывает темным или светлым. Свет и тьма существует только для нас, наблюдателей. Темнота присутствует в пространстве, но не затрагивает его. Если зажечь светоч осознавания, он озарит для нас пространство кунжи, основы. Но само кунжи никогда не было темным. Темнота — это следствие омрачений. Наше осознавание было окутано тьмой невежественного ума. Сознание и материя. Сущность и сознание, и материя — кунжи. Так почему же материя лишена осознавания? Почему живые существа могут стать просветленными, а материя — нет? В Дзогчене это объясняют на примере хрусталя и куска угля, где хрусталь символизирует ум, а уголь — материю. Когда светит солнце, как бы оно ни освещало уголь, он не способен излучать свет. У него нет такой способности, как у материи нет врожденного осознавания, способного отражать. Когда же свет солнца попадает на хрусталь, он отражает свет, потому что обладает врожденной способностью это делать. Такова его природа. Эта способность проявляется в виде разноцветных лучей света. Так и живые существа обладают даром врожденного осознавания. Ум живого существа отражает свет изначального осознавания, и его потенциальная способность проявляется или как проекции ума, или как чистый свет Ригпа. Четвертое. Познание. Буддийская сутра учит, что обычный человек не может постичь пустоту посредством прямого восприятия, но должен полагаться на познание, основанное на логических умозаключениях. В традиции сутры всегда были очень распространены дискуссии о том, как применять аналитические методы и логику для познания пустоты, но почти ничего не говорится об узнавании природы ума посредством чувств. Согласно сутре, только йогин, достигший третьего пути, пути прозрения, обладает прямым йогическим восприятием пустоты, и на этом этапе его уже не причисляют к обычным существам. В Дзогчене другая точка зрения. Это учение не только говорит нам, что пустоту и ясность природы ума можно непосредственно постичь чувствами, но и утверждает, что можно выполнить эту духовную задачу легче и надежнее, если использовать чувства, а не рассудочный ум. Чувства — это непосредственные врата в прямое восприятие, которое очень близко к чистому осознаванию, пока в него не вмешается ум. В некоторых комментариях к сутре критикуют Дзогчен, утверждая, что практикующие Дзогчен слишком увлекаются видениями света и другими видениями, которые могут быть даже у обычных существ. Но именно так и должно быть. Природа ума, которую мы распознаем, присутствует во всех существах. Зачастую, когда наше понимание опирается на интеллект, нас удовлетворяют умственные представления. Бывает, услышав какие-то высказывания, мы воображаем, что поняли их смысл даже без прямого переживания того, на что указывают слова. Не умея опираться на прямое постижение истины, скрывающейся за представлением, мы сверяемся с созданными нами моделями того, что желаем понять. Но так можно легко заблудиться в дебрях движущегося ума. Это все равно, что принимать географическую карту за реальную местность или палец, указывающий на Луну, за саму Луну. Даже если в итоге мы получим весьма впечатляющее описание истины, пребывать в этой истине мы не будем. Природу ума можно воспринять посредством сознания глаз, сознания ушей, сознания носа и так далее. Мы видим благодаря глазам, но сами глаза не видят. Мы слышим благодаря ушам, но само ухо не слышит. Таким же образом, природу ума можно воспринять благодаря сознанию глаз, но переживает ее не само сознание глаз. То же самое относится и ко всем остальным видам прямого восприятия. Образ, полученный с помощью сознания глаз, и образ, о котором рассудочный ум думает как о полученном сознанием глаз, различны. Тот образ, который воспринят непосредственно сознанием глаз, ближе к исходной реальности, чем модель этого восприятия, которая имеется в рассудочном уме. Ум не способен к прямому восприятию. Он распознает объекты только с помощью проецируемых мысленных образов и с помощью языка, который сам основан на логике. Например, сознание глаз воспринимает явление, которое мы называем стол. То, что он воспринимает, не стол, а живое чувственное переживание света и цвета. Оперирующий понятиями ум не воспринимает прямо чистые живые явления, из которых складывается переживание сознаниями глаз. Вместо этого он создает мысленный образ того, что переживает сознание глаз. Он заявляет, что видит стол, но видит лишь мысленный образ стола. Таков ключевой пункт, где расходятся оперирующий понятиями ум и прямое восприятие. Если закрыть глаза, стол нельзя будет воспринять непосредственно, и эта совокупность явлений уже не будет составлять часть непосредственного впечатления. Однако ум может по-прежнему проецировать образ стола, который будет отличаться от непосредственно воспринимаемых явлений. Для ума не обязательно присутствие чувственного восприятия. Он может существовать в собственных построениях. Хотя для нас, как людей, такая способность оперирующего понятиями ума моделировать прямое восприятие имеет неоценимое значение, она же становится причиной одного из самых существенных препятствий в практике. Перед прямым переживанием природы ума и после него относительный ум пытается превратить это переживание в понятие. Как переживание Ригпа вначале заслоняется образами, мыслями и двойственным отношением к объекту переживания, так и превращение Ригпа в понятие становится преградой. Мы можем думать, что познаем природу ума, тогда как на самом деле воспринимаем лишь то, что связано с понятием. Отсюда вовсе не следует, что само прямое чувственное переживание и есть природа ума. Даже при очень чистом восприятии мы склонны незаметно отождествить себя с воспринимающим субъектом, и переживание остается двойственным. Однако в самый первый момент соприкосновения осознавания с объектом чувств присутствует обнаженная природа ума. Например, когда мы внезапно чем-то поражены, есть миг, в котором все чувства открыты. Мы не отождествляем себя ни с тем, кто воспринимает, ни с восприятием. Обычно такой момент сродни беспамятству, потому что грубый движущийся ум, с которым мы себя отождествляем, в этот миг бывает парализован. Если же сохранить осознавание этого момента, не будет ни воспринимающего, ни воспринимаемого, ни мысли, ни мышления, ни реакции субъекта на объект, а только чистое присутствие, только открытое, недвойственное осознавание. Это и есть природа ума, это и есть Ригпа. Пятое. Распознавание ясности и пустоты. Переживание недвойственного осознавания Ригпа – вещь замечательная. Это свобода от метаний неугомонного сансарного ума. Не безразличное оцепенение, а совсем наоборот. Это чистая пробужденность, это свет, бескрайний, сияющий и полный блаженства. Когда мы уже не поглощены эгоистическими устремлениями, исходящими от метущегося иллюзорного «я», его желаний и антипатий, мир предстает в чистоте естественного состояния, во всей своей живой, незамутненной красе. Для практикующего, который достиг устойчивого Ригпа, все переживания предстают как украшение природы ума, а не проблемы или грезы. Однако узнавание Ригпа – переживание, несравнимое ни с ощущениями от принятия наркотика, ни с какими бы то ни было высокими переживаниями. Это не результат выполнения какого-то действия или изменения самого себя. Это не транс, не прозрение и не ослепительный свет. Это то, что у нас уже есть, то, чем мы уже являемся. Ожидая Ригпа, его не найдешь. Ожидание связано с фантазией. Мы не замечаем того, что уже присутствует. Чего можно ждать от пустоты? Ничего. Если есть ожидание, за ним последует только разочарование. Переживание пустоты похоже на переживание пространства. При непосредственном постижении пространства само это постижение и есть светоносность. Это Ригпа. Незнание его — это Марикпа, неведение, наш сансарный ум. Аналогия с пространством очень удачна, потому что в пространстве ни за что не уцепишься. Хотя оно есть ничто, оно имеет ценность. В нем можно построить ступу или дом. Можно построить что угодно, если для этого есть пространство. Пространство — это чистая потенциальность. В нем нет ни верха, ни низа, нет деления на внутри и снаружи, нет границ или ограничений. Все это качества, которые мы приписываем пространству, а не качества самого пространства. О пространстве мало что можно сказать, поэтому обычно мы описываем его, исходя из того, чем оно не является. Это все равно, что пустота. Хотя она представляет собой сущность всего, что есть, о ней ничего невозможно утверждать, потому что она выше всех качеств, атрибутов и ориентиров. Нет ничего, кроме того, что присутствует прямо сейчас, где бы мы ни были, что бы мы ни делали. Посмотрите вверх. Вот она, сущность пустота. Посмотрите налево, направо, назад, внутрь. Сущность везде одна — пустота. Ригпа, природа нашего собственного ума, знает эту сущность, и сама есть эта сущность. Иногда нам очень хочется духовного переживания. Это хорошо. Мы можем зародить сострадание, выполнять визуализацию, практиковать щедрость или выполнять множество других практик. Можно работать с теоретическим аспектом пути или развивать в себе нужные качества. Но с ригпа работать нельзя. Если нам неведома основа, в которой мы находимся прямо сейчас, мы не сможем ее найти, пока не перестанем искать. Есть уровень, где иллюзия не существует и никогда не существовала. Основа всего чиста и была чиста всегда. Это прямое знание всегда доступно, но неведомо человеку. Вступая на путь, мы стремимся обрести это знание. Но такие попытки неизбежно связаны с мышлением и усилием, а все попытки применения мышления и усилий в известном смысле мешают обрести ригпа. Ригпа можно найти, когда к этому не прилагается никаких усилий, даже усилия быть собой. Ригпа — это полное отсутствие усилий. Оно ничем не сотворено и спонтанно самосовершенно. Это покой, в котором происходит деятельность, тишина, в которой раздается звук, бездумное пространство, в котором существует мысль. Необходимость прилагать усилия — это кармическое следствие неведения. Стараясь понять, мы расплачиваемся за карму врожденного неведения. Но ригпа вне кармы. Это осознавание основы, а в основе присутствует и карма. Постигнув и реализовав ригпа, мы больше не отождествляем себя с кармическим умом. То, что мы ищем, ближе к нам, чем собственные мысли, чем собственные переживания. Так что же мы имеем в виду, говоря о переживании ясного света? На самом деле, это вовсе не переживание, а скорее пространство, в котором разворачиваются субъективные явления, сон, сновидения и переживания наяву. Скорее, можно сказать, что мы спим и видим сны в светоносности кунжи, сущности пробужденности, а не получаем переживания кунжи в себе. Только из-за своей ограниченной точки зрения мы считаем, что это получаемое нами переживание. Когда движущийся ум растворяется в чистом осознавании, в ригпа, мы видим свет, который был всегда, и понимаем, чем мы уже являемся. Мы можем думать, что это наше переживание, что мы достигли этого благодаря практике, но это пространство, в котором проявляется переживание, распознавая само себя. Это ригпа-сын, узнающий ригпа-мать. Чистое осознавание, узнающее само себя. Равновесие. Обычно о ясном свете говорят, употребляя положительные выражения: пустота и ясность или открытость и светоносность. Хотя эти два аспекта представляют собой никогда не разделявшееся единство, для облегчения практики мы можем думать о них как о двух качествах, которые должны быть уравновешены. Пустота без осознавания подобна сну неведения. Это пустое место, лишенное переживания, не содержащее в себе никаких различий, никаких сущностей и так далее, а, кроме того, лишенное осознавания. Ясность без пустоты подобна состоянию крайнего возбуждения, когда переживаемые явления принимают за некие материальные или мысленные сущности, которые покушаются на наше осознавание с назойливостью лихорадочного бреда. Ночью такое состояние приводит к бессоннице. Крайности всегда вредны. Нам нужно их уравновесить, чтобы не потерять осознавание и не увлечься иллюзией того, что все возникающее в осознавании реально и существуют независимо. Развлечение. Ригпа никогда не утрачивается и никогда не бывает ни самим собой. Самый корень нашего бытия – всеобъемлющее, самосущее, пустое, изначальное осознавание. Но каждый из нас должен задать себе вопрос, знает ли он это изначальное осознавание непосредственно, или же движение относительного ума отвлекает его от этого осознавания. И каждый должен ответить на этот вопрос сам. Никто не подскажет нам ответ. Когда мы участвуем во внутренних процессах, мы не в ригпа, потому что в ригпа нет никаких процессов. Процесс — это деятельность оперирующего понятиями движущегося ума. Ригпа же свободна от усилий. Ригпа — как небо ранним утром. Чистое, бескрайнее, всеобъемлющее, ясное, пробужденное, свежее и спокойное. Хотя на самом деле ригпа не обладает никакими качествами или атрибутами, все перечисленное — качества, с которыми учение рекомендует сверять свое переживание. Шестое. Я. С древнейших времен и по сей день в разных религиях и философских школах слово «я» толкуют по-разному. В бонской традиции и в буддизме большое внимание уделяется учению об отсутствии «я» или его пустоте, шуньяти, представляющей собой абсолютную истину всех явлений. Не понимая пустоты, трудно в корне пресечь эго и обрести освобождение от его гнета. Однако, читая книги о духовном пути, мы встречаем слова «самоосвобождение» и «самоосознание». И мы, безусловно, относим это «само» на свой счет. Мы можем спорить, доказывая другим отсутствие «я». Но когда наша жизнь под угрозой или у нас что-то отбирают, то «я», которое мы объявляем несуществующим, может изрядно перепугаться или огорчиться. Согласно Бону и буддизму, относительное «я» существует. В противном случае некому было бы создавать карму, страдать и искать освобождение. Независимо существующего «я» нет. Отсутствие независимого существования «я» означает, что нет никакой самостоятельной сердцевины, сущности, которая бы оставалась неизменной во все времена. Хотя природа ума действительно не меняется, ее не следует путать с некой самостоятельной сущностью, с той частицей неразрушимого осознавания, которая зовется «я». Природа ума — это не собственность отдельного человека и не сам человек. Это природа самой способности чувствовать. Она одинакова для всех живых, то есть чувствующих существ. Вернемся к нашему примеру с зеркалом и отражениями. Говоря об отражениях, можно сказать «вот одно отражение, а вот другое». Они увеличиваются и уменьшаются, приближаются и удаляются. Мы можем следить за ними в зеркале, как будто это независимые существа. Но отражения — не самостоятельные сущности. Они представляют собой игру света, бестелесную иллюзию, проявляющуюся в пустой ясности зеркала. Они являются отдельными сущностями только потому, что наш относительный ум представляет их таковыми. Отражение — это проявление природы зеркала, как относительное «я», проявление, которое возникает из пустой ясности, основы бытия кунжи, пребывает в ней и снова в ней растворяется. И относительное «я», с которым мы обычно себя отождествляем, и движущийся ум, который его порождает, текучи, подвижны, условны, невещественны, изменчивы, непостоянны и лишены независимого существования, подобно отражениям в зеркале. Вы можете убедиться в этом на примере собственной жизни. Представьте, что заполняете анкету о себе. Вы вписываете свое имя, пол, возраст, адрес, место работы, семейное положение, даете описание внешности. Вы выполняете тесты, выявляющие особенности вашего характера и показатель интеллекта. Вы излагаете, каковы ваши цели и мечты, чаяния, мысли, ценности, страхи. Теперь вообразите, что все это исчезло. Что останется? Отбросьте еще и своих друзей, и дом, родину и одежду. Допустим, вы лишились способности говорить и мыслить с помощью языка. Потеряли свои воспоминания. Утратили чувства. Где ваше «я»? Может быть, это ваше тело? А что, если вы потеряете руки и ноги, будете жить с механическим сердцем и с аппаратом искусственного дыхания. У вас будет поврежден мозг, и наступит утрата психических функций. В какой момент вы перестанете быть собой? Если и дальше снимать слои, составляющие личность, и иерархию ее атрибутов, то в какой-то момент не останется ничего. Вы не то «я», каким были в годовалом возрасте или в десятилетнем, даже не то «я», каким были год назад. Нет ничего, чтобы не менялось. С наступлением смерти уходят последние остатки того, что казалось неизменным «я». Возможно, переродившись, вы станете совсем другим существом, с другим телом другого пола, с другими умственными способностями. Дело не в том, что вы не являетесь личностью, разумеется, вы ею являетесь, а в том, что любая личность лишена собственного независимого существования. Относительное «я» в корне зависимо и существует как нечто складывающееся из последовательных моментов, подобно потоку мыслей, которые нескончаемо возникают в ясности ума или непрекращающемуся проявлению отражений в зеркале. Мысли существуют как мысли, но если их исследовать в медитации, они растворятся в пустоте, из которой возникли. То же самое происходит и с относительным «я». На поверку оно оказывается всего лишь ярлыком, навешиваемым на неподдающееся точному определению собрание постоянно меняющихся событий. Эти составляющие личность события сменяются так же непрерывно, как и мысли. Ошибочное отождествление себя с относительным «я», когда себя принимают за субъект, окруженный объектами, это фундамент двойственного видения и корень дихотомии, из которой вырастает бесконечное страдание сансары. Седьмое. Парадокс относительного «я». Если основа человека — чистое, пустое осознавание, откуда берутся относительное «я» и движущийся ум? Вот пример из области всем нам известных переживаний. Когда мы видим сон, проявляется целый мир, в котором у нас могут быть всевозможные переживания. В сновидении мы отождествляем себя с одним субъектом, но там есть и другие существа, которые кажутся отдельными от нас и ведут свою жизнь, но воспринимаются столь же реальными, как и «я», за которое мы себя принимаем. Кроме того, есть и мнимый материальный мир. Мы стоим на полу, можем есть, трогать предметы. Наши чувства работают. Проснувшись, мы понимаем, что сновидение было порождено нашим собственным умом. Оно происходит в уме и питается энергией ума. Но мы забылись в нем, реагируя на созданные умом образы так, будто они реальны и находятся вне нас. Наш ум способен породить сновидение и отождествить себя с одним из существ, которые он помещает в это сновидение, в то же время отграничиваясь от других. Мы можем отождествить себя и с такими субъектами, которые нисколько не похожи на нас, какими мы бываем в своей повседневной жизни. Таким же образом мы, обычные существа, отождествляем себя с относительным «я», которое тоже является проекцией ума. Мы устанавливаем отношения с кажущимися объектами и сущностями, которые представляют собой дальнейшие проекции ума. Основа бытия, кунжи, обладает способностью проявлять все, что есть, даже живых существ, которые отвлеклись от своей истинной природы. Так и наш ум может создавать в сновидении существ, которые кажутся отдельными от нас. Когда мы пробуждаемся, сновидение, представляющее собой наше относительное «я», растворяется в чистой пустоте и светоносной ясности.